Великая гостиная, гостиная.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная, в студии Екатерина Валимирская. Дорогие друзья, в эти замечательные зимние дни мы хотим вам рассказать о рождественских православных традициях. Я с удовольствием представляю нашу гостью, сидящую в студии. Это Екатерина Смирнова, музыковед, специалист в сфере древнерусского певческого искусства, старший преподаватель кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, замечательно, что вы у нас в гостях по такому удивительному и светлому поводу, потому что... что, наверное, далеко не все знают, когда же вообще начали праздновать Рождество на Руси. Но если учесть год крещения и принятия христианства на Руси, то, наверное, и Рождество начали праздновать в X веке.
Да, все верно, именно так. И уже в самых древних певческих рукописях мы находим песнопение «Рождеству Христову». А что касается более позднего средневековья, например, 16-17 век, то к празднику Рождества всегда будет особенное внимание и у древних русских церковных композиторов. И связано это, конечно же, в первую очередь с тем, что, например, царь Иван Грозный выводил свой царский род от Августа Единачальствующего, от римского кесаря.
Это правда или это гипотеза?
Скажем так, это предание. Угу. Сложно сказать, насколько оно правдиво, но в степенной книге оно было отражено, а ведь именно в эпоху царствования Августа Кесаря родился на свет Богомладенец Иисус Христос. Поэтому, если мы обратимся к церковному пению, которое звучало в храмах в 16-17 веках, то мы можем услышать великое разнообразие и красоту древнерусских рождественских распевов. И я как раз предлагаю послушать один из таких распевов, который сохранился до нашего времени от 17 века. Это стихира праздника Рождества Христову «Дева днесь рождает» композитора Фадея Субботина. Исполнена она будет замечательным нашим петербургским коллективом, камерным хором «Леги Артис», а стиль, в котором воплощены вечные слова о рождении Иисуса Христа, это знаменный распев, монодия, одноголосное исполнение.
Скажите, это песнопение относится к какому времени?
Это песнопение последней четверти 17 века.
То есть тогда уже композиторы указывались, потому что я знаю, что в более древней традиции не было такого понятия, как композитор, а были распевщики.
Да, так и есть. И в последней четверти 17 века те, кто писали в древнерусском стиле, они называли себя распевщиками и могли указывать имена, могли не указывать. То есть это было на волю распевщика отдано, но уже в это время творили мастера партесного пения, которые называли себя композиторами или формальными творцами.
Oh.
на стыке языческой цивилизации и христианской, наверное, очень многие языческие традиции перешли и, собственно говоря, в празднование такого светлого праздника, как Рождество Христово, как вот оно было. Даже само понятие святки, насколько я знаю, пришло из язычества.
Ну да, конечно же, так и есть. И если, опять же, мы будем смотреть в ту давнюю средневековую эпоху, в то время было, если так можно сказать, двоеверие. Я надеюсь, что я ничьих религиозных чувств не оскорбляю этим.
Но это вот просто исторический факт.
Конечно же, да. Ведь люди были очень тесно связаны с землей, с аграрным циклом. От этого, в общем-то, зависела их жизнь. И поэтому народ, который свято чтил память предков и свои традиции, не мог так просто отказаться от некоторых вот таких вот календарно-обрядовых праздников. И действительно, в то время, на которое с момента крещения Руси приходят святки, которые, в общем-то, имеют под собой и христианскую основу.
То есть святки – это период от Рождества до Крещения.
Да, от Рождества до Крещения. Вот. И эти дни по уставу надлежит праздновать, нельзя отдавать земные поклоны. Это изложено в трудах святоотеческих, в трудах святых отцов. Но в древности, еще в языческой Руси, и не только на Руси, в общем-то, и в Европе, и в Риме, на это время приходились так называемые языческие календы. И у нас вот это слово «календа» преобразовало слово «каледа». Хотя есть еще одна версия, что слово «каледа» происходит от слова «колесо». А что такое колесо? Это вот как бы наш год, и как раз вот зимние праздники. Да-да-да, это самое темное время года, это время поворота солнца уже на рост. Это колесо повернулось в сторону весны. И, конечно же, люди хотели, чтобы весна была дружная, чтобы не было заморозков,
чтобы все взошло,
чтобы хлеб взошел. Конечно же, для этого надо было умолить языческие божества о том, чтобы они были к человеку благосклонны.
Но, надеюсь, это были бескровные жертвы.
Ну, что касается зимних праздников, да, в отличие от летних, зимние, да. И для этого надо было уподобиться как бы вот этим всем вот природным, мифическим разным существам, ведь разум древнего языческого человека персонифицировал все силы природы, и зверей, и деревья, и землю, и так далее.
Ага, то есть для того, чтобы проникнуться этой энергетикой, нужно было, наверное, и конкретный какой-то вот антураж.
Конечно же, поэтому на голову надевали так называемые хари, то есть маски. Это могли быть маски свиней, медведей, волков, кабанов, кого угодно. Выглядели они действительно устрашающе. Одевали вывернутые мехом наружу тулупы, да. Могли, допустим, собраться в избе, причем вот, например, в Вологодской области этот обычай существовал в конце 19-го, в начале 20-х веков, где пели разные песни, причем слова могли употребляться самые такие смелые, это мягко сказано, вот, танцевали с такими очень вольными движениями. Вот. То есть таким образом как бы старались разбудить природу, вот. То есть войти вот в это вот магический, как бы на одни вот эти магические вибрации с силами природы выйти.
Настроиться на них.
Да, настроиться на них и, соответственно, выпросить, вытребовать от природы то, что надо бы на человеку. Церковь очень плохо относилась.
Вот, я как раз хотела задать этот вопрос. Ну вот когда, понятно, шел вот этот переход из многобожья к монотеистической религии, понятно, да, это было очень тяжело, потому что, ну, полностью перестраивать свое сознание, это, наверное, действительно просто как начать жизнь сначала. Понятно, что все это было очень непросто. А тем не менее, вот и каледование, и ряженое, но эта традиция, она была в 19 веке и в 20-м, и меня всегда вот тоже очень интересовало, а как же вот церковь не сдала какой-то вердикт, что вообще сказать, что вот ни в коем случае запрещают?
На всем протяжении нашей русской истории церковь боролась и с ряжеными, и с традицией каледований, и с традицией...
Со звездой?
Нет, вот не с этой традицией.
Нет?
Нет-нет. А вот именно с традицией
ряженых
прославлять каледу, ходить по дворам вот в этих масках, как писалось в церковных документах, с бесовскими плясками, с гудением, с непристойными выкриками, с непристойными песнями.
А эти силовые методы были к этому применены?
Конечно же, естественно. Маски сжигались, музыкальные инструменты ломались, выбрасывались и тоже сжигались.
То есть мини-инквизиция?
Не так жестко, но, в общем-то, да. И в 17 веке из Малой Руси и из тех земель, которые ныне составляют государство Беларусь, в Московское царство пришла традиция как раз рождественского обхода дворов, славления Христа. Да, обход дворов со звездой. И песни, которые сопровождали вот это вот обход дворов со звездой...
Они уже были другой направленности смысловой, стилистической.
Конечно же. Они славили Христа, ни о какой Коляде в них не упоминалось, а рассказывалось как раз о событии рождения Богомладенца. И сейчас как раз давайте послушаем песню. Она называется «Рождественская псальма», имеет украинские корни, а еще более глубокие корни – это польские, разумеется. «Новая радость стала», и исполнит ее мужской хор Свято-Даниилова монастыря.
У нас в гостях музыковед Екатерина Смирнова, специалист в сфере древнерусского певческого искусства. Екатерина, скажите, но вот насколько я поняла, все вот эти и обходы со звездой, и Коляда, которая была до них и была осуждаема церковью, это все равно относится все к сельской местности. В городах же все было по-другому?
Вы знаете, и в городах тоже эта традиция была. Вот, например, если мы откроем книги Ивана Шмелева «Лето Господне», то мы вот увидим в описании праздника Рождества, как на Рождество пришли мальчишки к нему в дом, и как раз они пришли со звездой, они пели вот эти псальмы, они славили Христа. То есть, в принципе, эта традиция была и в помещичьих усадьбах, и в городе, и в деревне. То есть...
А в нашей северной столице?
И в нашей северной столице это тоже было, ведь 7 января была традиция приезжать, отдавать визиты, поздравлять, вот, и в том числе приходили поздравлять не только господа, приходили поздравлять и мещане, могли прийти, ну, не то чтобы совсем нищие, но вот, скажем так, не самые богатые слои населения, вот те же самые мальчишки, которые приходили в те дома, в которых была традиция на Рождество жертвовать деньги, еду, и помогать бедным людям.
Я знаю, что еще вот есть же в традиции рождественского стола всегда ставят еще какой-то лишний прибор относительно количества гостей, а вот если кто-то зайдет на огонек, надо обязательно кормить.
Да, конечно же. И иногда просто вот выставлялись, ну вот, например, в одной из комнат столы, на которых ставилась закуска, ставилась, например, водка, и все визитеры любые могли действительно вот...
Угоститься.
Угоститься, а на второй день Рождества ставился стол уже, ну вот как бы для других людей, для бедных людей.
Угу. Хорошая традиция.
Да, и причем эта традиция, она ведет свои истоки из 16-18 века, это действительно древняя московская традиция. И вот во многих богатых московских домах она сохранялась, это очень хорошая традиция.
Что касается ели... Откуда она к нам пришла?
А ель к нам пришла из Германии.
Значит, это правильно, потому что да, тут есть разночтение, да. Но вот все-таки, наверное, самая такая правдоподобная версия – это Германия.
Традиция такого обрядового дерева – это очень древнеязыческая традиция.
Опять
она
же,
была
да.
очень многих культур, в том числе и в русской культуре, но только у нас была березка. А елка у нас ассоциировалась с царством мертвых. Ну, недаром же есть, да, с похоронами, с царством мертвых, недаром же есть такая поговорка: в березовом лесу веселиться, в еловом лесу удавиться. Вот, именно поэтому...
Хорошая, конечно, мысль под Рождество, самоубийство считается смертным грехом, но на самом деле это фигура речи, а еловый лес, он на самом деле удивительно мрачный, в отличие от смешанного и от прекрасного светлого соснового.
Да, и... Поэтому, когда в XVIII веке по приказу Петра I надобно было наряжать и ставить елку, эта традиция не сразу же прижилась. Я вот могу сказать, что после уже смерти Петра I еловыми ветвями украшались, например, питейные заведения. Елки ставились на катальных горках, но их не украшали при этом.
То есть и в домах тоже елок до сего времени не было?
Не было до 19 века, поскольку действительно, ну, елка никак не могла ассоциироваться с праздником.
Хорошо, а вообще, вот скажем, да, в православных семьях, когда вот готовились к Рождеству, до того, как к нам пришла ель, были какие-то деревья украшены, или вообще этой традиции не было? То есть вот убранство рождественское было какое-то другое?
Нет, вот этой традиции вообще не было, праздновались святки. Угу. То есть вот, собственно, традиции рождественской елки не было.
Угу.
Вот.
В отличие от
Европы.
Была,
да, была традиция вот именно этих святочных гуляний, с катаниями, с горками, с разными состязаниями.
То есть в квартире просто старались, ну, так сказать, навести красоту.
Ну да.
Символики не какой не было рождественской.
Символика была, но не связана с елкой, она была именно рождественская.
Ну, сено, вот, например, возможно, да?
Да,
вот.
Да, под рождественский стол стали сено клали, угу. Расстилали скатерть, и на столе обязательно должно было быть 12 блюд.
По числу апостолов.
Да, и по числу также святочных дней, вот именно, угу. 12. Были разные запеченные мясные блюда, рыба могла быть, но обязательно стол ломился именно от мясных яств.
Ну, вот. После поста сам Бог велел, наверное, вкусить, да. Деликатесов.
Да-да-да, еще это было вот так же связано с зимним убоем скота, так что, в общем-то, как всегда, все было очень практично.
И
в
сочельник же нельзя было есть из-за того, как наконец-то не вставала первая звезда.
Да, конечно же.
То есть вспоминаем Вифлеемскую,
да,
звезду,
ели,
да?
Ели после литургии.
Из сочельника от слова «сочево». А вот расскажи,
верно.
Что такое сочево.
Его готовили из пшеничных зерен, которые смешивали с медом и с маковым молочком или с молочком из орехов, с таким постным молочком.
Это
и готовилось очень, очень вкусное блюдо, да. Варили еще специальный узвар, это мог быть грушевый узвар. И причем вот такие рекомендации к столу на сочельник и столу на Рождество можно, например, найти в домострое.
Угу.
Ну и надо сказать, что эти традиции, они вот хранились и в XIX веке. Ну, как еще могли украшать дом? Могли, например, во дворе ставить вертеп.
Как рано эта традиция у нас началась на Руси? Откуда она пришла? Ну, вертеп – это вот ясельки, да, с младенцем, с фигурками святого Иосифа, Девы Марии, пастухов, со скотинкой и так далее.
Ну, она пришла также из Италии, где ставили рождественские презепы, вертепы, ставили также в дворах, разнообразные, с папье-маше, из глины
материала
были фигурки.
Было просто немерено.
Да, да.
И вот. Каждый – это, в общем-то, маленькое произведение искусства.
Да, также... Путь к нам был на Русь через Малую Русь, через Украину и через белорусские земли. Но у нас этот вертеп, он был вот либо снежный во дворе ледяной, как такая пещерка, либо это был вертепный театр, когда по дворам ходили с вертепным ящиком, где разыгрывалось кукольное представление о рождении Иисуса Христа, об избиении младенцев в Вифлееме. Вот, и в конце концов зло было наказано, Ирод...
Добродетель восторжествовал.
Да, Ирод провалился в преисподнюю, славили Христа.
И это вот такие... уличные были, да, представления? Или не только?
Нет, их даже в домах разыгрывали, причем в богатых домах, в боярских домах. И надо сказать, что вот традиция вот этих вертепных представлений просуществовала до начала 20 века. Конечно же, это все сопровождалось специальным пением, специальными как бы вот псальмами, духовными стихами.
А кто вот эти вертепные действия представлял публике?
Представляли вертепщики.
То есть как вот профессия была?
Да, да, да.
Ну, как сразу же думаю, вот меркантильный вариант, а что они делали все остальное время года? Показывали какие-то другие действия?
Ну, сложно сказать. Ну,
бродячие актеры, наверное, скажем так, да?
Можно сказать, что да, бродячие актеры. А в храме вот в эти дни предрождественские было свое действо, было так называемое печное действо. Тоже, вот можно сказать, такое первое театрализованное представление.
Это аналог мистерии, да, вот, да, западной?
Да, угу. Аналог западной мистерии, которая, правда, разыгрывалась не перед храмом, как мистерия, а в самом храме. Угу. Ставили такую красивую разукрашенную печь, такие печи сохранились и до наших дней, они сейчас вот, их можно в музеях увидеть. Значит, ставили вот такую вот очень красивую печь, и певчие взрослые изображали халдеев, а маленькие певчие подьяки изображали трех отроков, которых вот этот вот злобный царь Навуходоносор бросил в печь, но они не сгорели. Вот оттуда их вызволил ангел, они восславили Христа, Навуходоносор тоже веровал, и, в общем, все закончилось в этой истории хорошо. И причем у этого печного действия древние византийские корни, но в Византии оно разыгрывалось более аллегорически. А у нас на Руси все было буквально, то есть в печь опускался
настоящий ангел. Кого наше славянское сознание?
Конечно же, да. И более того, даже в печи зажигался огонь.
Ну уж вот не говорите настоящий, когда вы говорите настоящий ангел, у нас сразу возникает ассоциация, что он с небес спустился, а его в печь.
Нет, он был сделан тоже, вот, допустим, из папье-маше, а зажигалось так называемая плаун-трава, которая горит и не сгорает, uh-huh. Ну вот, ясенец. Uh-huh. И таким образом изображалась эта горящая печь. Ну, а после этого была традиция, когда певчедяки выбегали из храма и поджигали бороду мужикам этим плауном. Пугали их таким образом.
А с мужиками что было? Надеюсь, они не превращались в огненный столб?
Нет, конечно.
То есть это была шутка?
Нет, это была шутка такая.
Екатерина, а ведь вот, да, когда мы приходим в храм православный, то там тоже в рождественское время обязательно стоят ясельки с Богомладенцем.
Да, но вот это уже более поздняя традиция, которая пришла с Запада, и такие ясельки стали ставить достаточно поздно.
А поздно это когда?
В 17 веке их не ставили.
Позже, да?
Да, ну где-то вот уже ближе к концу 19 века.
А если опять же вернуться к еловой теме, то в церквях же, в православных тоже такие и елки стоят в рождественское время.
Да, да, и елки стоят, а впервые елки были поставлены императрицей Александрой Федоровной для своих детей. Причем это были маленькие елочки, которые стояли на столах. Их было несколько, не одна елка. И традиция вот именно ставить елки, она появилась в 40-е годы 19 века, стала распространяться. И, в общем, такой елочный бум, он уже начался в конце 19 века, когда стали организовывать отдельно детские елки для детей, отдельно елки для молодежи, ну и для взрослых, которые уже веселились до упаду. И вот надо сказать, что вот наши помещики, наши как бы дворяне, они удачно совмещали традицию святок, святочных балов благотворительных и традицию рождественской елки. И, ну, можно сказать, что в нашей русской литературе отражены вот эти вот события святок. И у Пушкина мы находим, и у Достоевского, и у Бунина, и у Лермонтова. Вот действие драмы «Маскарад» происходит как раз в святочные дни. И сейчас давайте послушаем замечательную музыку Арама Хачатуряна, вальс из сюиты «Маскарад». Thank you.
Екатерина, понятно, что православие – это мировая религия, и насколько вот схожи русские православные рождественские традиции с традициями единомышленников в других странах?
Очень схожи, потому что вот эта вот традиция, например, рождественского обхода дворов, она была во всех православных странах, и в Грузии, и в Сербии, и в Румынии. Также была вот традиция петь духовные стихи на темы рождественских песнопений, на темы там ангельского
слова. Это то, что народ придумал.
Рождение Христа, да.
И передавалось потом уже из уст в уста, из поколения в поколение.
Да. Давайте сейчас послушаем песню на рождественский обход дворов грузинской традиции «Алило» исполняет хор грузинской патриархии Басиани.
Екатерина, вот до недавнего времени, к моему величайшему сожалению, у нас очень часто народ путал Новый год с Рождеством. Но это объяснить, наверное, достаточно легко, поскольку у нас было очень много лет духовного молчания в период богоборчества, и для семей, где вообще вот эта традиция нивелировалась, наверное, было очень сложно начать с чистого листа, но тем не менее.
Да, и тем более, если учесть, что Новый год на протяжении веков отмечался в разное время, в древности он отмечался 1 марта.
Плавало.
Да.
В сентябре же, по-моему, на Руси Новый год праздновали, если
да,
не ошибаюсь.
Да, потом 1 сентября, в общем-то, это было начало Нового года, и служили очень большой молебен на Валетию. И только указом Петра I Новый год стали отмечать 1 января. Но до революции центр праздника, конечно же, приходился на Рождество Христово.
Экологично.
Однако, да, конечно.
Родился Христос, а потом пришел Новый год, новая эра, новые надежды. Mm-hmm.
Но в народе отмечалось и 1 января. Это был святой Василий, а в кануне была святая Меланья Римлянка. И поэтому были вот такие песни, которые назывались «Василь и Меланка». Вот, например, в украинской традиции, в белорусской, точно так же ходили по домам, пели песни, но они назывались «Овсеньки». А вот этот канун на Новый год назывался «Овсень».
А почему?
Тут тоже есть очень много разных версий.
С овсом связано.
Есть вот версия, вот связана с
овсом. Первое, что в голову приходит.
Да, да. Есть версия связанная вот, собственно, с Новым годом, со смыслом, как бы с каноном Нового года. То есть их очень много версий. Ну и, в общем-то, скажем, дары за пение песен были такие же, как дары за пение колядок или рождественских псальмов. То есть обязательно должны были чем-то одарить. И в традиции было, например, одаривать такими печеными колбасками именно за пение овсянки.
Ну, Екатерина, а вообще время поста, у меня аж слюнки потекли. Искушайте вы публику.
Да. Вот этих овсяник есть великое множество в белорусской, в поволжской традиции, в южно-русской традиции, в украинской. И вот, например, наш замечательный русский композитор Игорь Стравинский обратился как раз к этому фольклорному пласту. В его творческом наследии есть 4 подблюдные песни, и одна из них называется «Овсень». «Овсень» пели обычно резким, таким громким, требовательным голосом. Ну, у Стравинского немножко это решено по-другому. Давайте как раз и послушаем песню «Овсень».
Екатерина, было очень интересно, я бы с удовольствием с вами еще не один час прообщалась. Так что надо будет, наверное, каждый год делать эти встречи регулярными. И скажите, а вот уже в наши дни что-то было написано на тему Рождества? Может быть, не для того, чтобы звучать в храме, потому что богослужебное пение и церковная музыка – два совершенно разных понятия, но тем не менее, я думаю, что современные композиторы просто не могли к этой тематике не обратиться.
Да, в наши дни написано очень много рождественской музыки, и не только церковной. Вот то, что сейчас мне приходит в голову, это, например, камерная музыка Григория Корчмара на стихи Иосифа Бродского «Рождественская звезда». Конечно же, это рождественская оратория митрополита Илариона. И что для меня вот особо близко, это цикл «Неизреченное чудо» из песнопений молитв Георгия Свиридова. И там есть такая замечательная рождественская песня на текст рождественского тропаря.
Екатерина, спасибо вам за такой замечательный, за такой интереснейший рассказ. Я желаю вам удачного Нового года и светлого Рождества. И я думаю, что наших радиослушателей тоже нужно поздравить с этими двумя замечательными зимними праздниками.
Дорогие друзья, я поздравляю вас с Рождеством Христовым, я поздравляю вас с грядущим крещением. Мира вам, любви, света в душе, добра в вашем доме. И пусть святки для вас будут самыми светлыми и запоминающимися днями в Новом году.